Паша, привет! Спасибо, что залетел поговорить на подкаст второй раз спустя 2 года. Прошлая запись у нас была 2 года и 1 месяц назад. Сейчас очень хочется узнать, что изменилось, совместно порефлексировать. Прошлая тема была про депрессию, об этом отдельно хочется поговорить. И также очень интересно поговорить про твой новый венчур. Супер интересно узнать всю историю, как это началось, почему этот рынок. И, в общем, обо всем, о чем хочешь поговорить, совместно отрефлексировать прошедшие 2 года и поделиться всеми новостями.
Привет, Матвей. Большая тема. Давай пробовать.
Да, в первую очередь хочется узнать, как ты себя сейчас чувствуешь. В прошлый раз мы говорили про депрессию, и одновременно с этим это закончилось достаточно на позитивной ноте, потому что ты упомянул, что чувствуешь себя отлично, и свежий глоток воздуха, и в целом все очень круто. Сейчас как? Очень надеюсь, что даже лучше. Как ты себя сейчас чувствуешь?
Ну, прямо сейчас я чувствую себя действительно очень хорошо. Конечно, за 2 ушедших года много что изменилось и много что происходит прямо сейчас, поэтому это в любом случае оказывает на меня достаточно много эффекта. Но в моменте чувствую себя хорошо и делаю то, что можно, чтобы чувствовать себя лучше. И другие люди вокруг меня и вообще вокруг тоже могли иметь на это возможность.
Супер. Ты сейчас переехал в Лондон, правильно понимаю? Как тебе там живется?
Лондон – прекрасное место. Я, наверное, готов сказать, что это самый лучший город, в котором я когда-либо жил, а я жил в множестве разных стран. И Лондон по смеси всех факторов для меня сейчас оптимальное. Не то, что так логически оптимальное, а с точки зрения моего личного восприятия. Я себя здесь чувствую дома. Там, с другой стороны, несмотря на то, что я достаточно много жил в Москве, у меня нет скучания по Москве, нет скучания по московскому сервису, нет, в общем, какой-то горечи здесь, и я никогда не испытывал глубокую любовь именно к Москве. Вот в Лондоне я испытываю глубокую любовь, тепло к этому городу.
Слушай, а по каким критериям ты выбирал текущую локацию? То есть, насколько я знаю, многие едут в Лондон, и одна из самых больших причин — это то, что там и венчурная, и стартап-тусовка, в целом огромное количество капитала внутри страны и города. По каким критериям ты выбирал? Интересно узнать.
Я в большей мере ориентируюсь на какие-то свои ощущения. Я просто бывал в разных городах. И Лондон мне достаточно быстро, еще там много лет назад, показался очень привлекательным, очень соответствующим какому-то моему духу. А если это раскладывать на какие-то ощущения, то или какие-то объективные факторы, то я бы сказал, что мне очень нравится здесь погода. Она шикарная, она очень флотовая в течение года. То есть зимой +5, летом +25. Сейчас вот неделька +28, и в целом люди купаются в специально отведенных местах. То есть нету супер жары, как это есть, где вот heatwaves в Европе, в Средней Азии +50 и так далее. И нет дикого холода. Поэтому для меня это супер оптимально. Мне очень нравится местный культура и традиционализм, уважение к своим традициям, сохранение их, пронесение сквозь века. И в целом ощущается, что вот эта известная Glorious Revolution, которая была в UK первым делом, индустриальная революция, которая здесь зародилась, вот истоки, они как бы двигаются дальше, и ты чувствуешь, что здесь люди мыслят совсем иначе. То есть люди мыслят ценностью, понимают бизнес, грубо говоря, любой средний там джуниор-программист, он мыслит категорией value. То есть, какой value я могу? Я, конечно, очень утрирую, но суть в том, что мышление людей мне здесь тоже очень симпатично. А очень классный общественный транспорт, очень чистый. Воздух просто потрясающий. Лондон в целом, насколько я помню, самая зеленая столица в мире. И это очень walking город, то есть здесь гулять суперкомфортно, это инклюзивная среда, то есть ты, не знаю, можешь, у тебя могут быть какие-то disabilities, ты можешь быть в коляске, может быть на велосипеде, что угодно, ведь все очень суперкомфортно. Поэтому, ну и да, конечно, то, что ты отметил, это количество капитала, количество стартапов, Это в целом первый европейский город по этим факторам, и если здесь хочется что-то начинать, ну, собственно, и география распространения отсюда в любую точку Земли. Поэтому здесь в целом очень комфортно, очень классные люди, и удобно делать бизнес.
Огонь. Очень рад слышать, что прям все так складывается и по ментальному состоянию, и по тому месту, где ты находишься, и то есть нашел такой баланс. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Последний раз, когда мы разговаривали, мы обсуждали проект «Деньги вперед», которым ты на тот момент занимался, и обсуждали предыдущие проекты. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и что с прошедшими проектами. К примеру, вот как раз тот проект «Деньги вперед». Будет супер интересно услышать, что поменялось и в какую сторону, и в целом, чем ты сейчас занимаешься и чем увлечен.
Да. Продукт «Деньги вперед», он отрос, стал таким стабильным, понятным бизнесом, сам себя обеспечивает. Самое главное, там очень сильная, очень драйвовая операционная команда. То есть продукт развивается самостоятельно, и сейчас просто есть несколько очень больших желающих его купить, чтобы присоединить к своей, там, у кого что, экосистема, банк, в общем, есть разные желающие. И мы рассматриваем эти возможности, чтобы дать какое-то плечо продукту для нового витка развития. Вот. Значит, прошлый год, он, да и этот год тоже, он был сильно посвящен запуску экосистемы Узум в Узбекистане, где я лидил весь финтех, и нам удалось очень сильно сделать очень, очень большие прорывы. По сути, сделать продукт из вот чего-то супермаленького, локального в такую значимую историю на рынке. И сейчас у Zoom это, ну, это экосистема из нескольких продуктов. Там есть и банк, и marketplace, и доставка еды. И все это такой rocket in the sky. Очень интересный регион с точки зрения, как бы, экономики, населения и других факторов. И поэтому он тоже привлекает большой интерес, и я думаю, что в этом году будет закрыт большой значимый раунд в этой области. Вот. Ну, то есть там, в Узуме, все налажено, растет очень сильная команда, и я сейчас в большей мере выполняю роль такого адвайзера, нежели уже операционного лидера. И сам, находясь в Лондоне, сейчас в большей мере, в первую очередь, смотрю на новые сферы, и то есть у меня есть разный опыт, классифайды, финтех, HR-тех, и я смотрю, окей, а вот он, международный рынок, не СНГ, не Россия, Украина, Узбекистан, где я успел поработать, сделать штуки, а вот UK, Испания, Франция, Италия, Германия, США, другие экономики. И в этих регионах я только инвестировал. То есть в прошлом году я много инвестировал в разные продукты. С одной стороны, потому что классные команды, многие оказались в разных местах и придумали интересные вещи. С другой стороны, опять же, это доступ к данным, понимание того, как, где работают когорты, модели, юнит-экономика. Вот, поэтому, с одной стороны, я сейчас смотрю на то, где какой новый интересный вызов, потому что, ну, столько всего изменилось. Там один OpenAI, о котором все говорят, это GenAI, новые LLM-ки, которые все имеют свои преимущества, дают такой leverage, плечо на то, чтобы делать разные вещи. И, ну, здесь есть несколько идей. Я думаю, что в этом году будет что-то запущено интересное. Вот, а другой рукой есть вот эти ребята-фаундеры, которые есть в Европе. Некоторые VC, знаешь, говорят, что самые лучшие фаундеры — это мигранты, потому что у них такое, как бы, by design движение, нет какой-то стабильности, они ищут, доказывают. Ну и в целом это справедливо, это очень понятная история. Вот, но тем не менее есть очень много local founders и очень много локальных фаундеров местных в каждой стране. И VC часто просят помочь командам немножко их забустить. То есть посмотреть в модели, посмотреть в экономику, посмотреть, почему где-то там вышло на плато и не растет. Попробовать забустить команду какими-то новыми экспериментами. То есть так как я... Это, наверное, одна из моих самых сильных сторон, что я могу быстро въезжать в какие-то вещи новые или которые мне уже известны, въезжать в компанию, в команду и вот просто заставлять вещи работать и двигаться, чтобы в них происходила какая-то магия, был какой-то клик, и первый год-два давать максимальный рост. Вот, собственно, поэтому различные дружественные VC, с которыми, которые когда-то инвестировали в мои компании или просто мы знакомы, они просят время от времени помочь продуктам, поучаствовать в них. И эта штука мне очень симпатична. Я некоторое свое время уделяю этому. И вот, по сути, из таких двух вещей сейчас состоит моя повседневная жизнь.
Слушай, это очень интересно и, наверное, еще интереснее проговорить по деталям. Но, с твоего позволения, давай вернемся к Узюм. Как это вообще произошло? Почему этот рынок? И как это начиналось? И с какой командой вы запускали? Потому что сейчас это кажется, что превратилось в огромную экосистему и стремительный рост. Очень большой рост. Это какой-то уникальный кейс. По крайней мере, я очень сильно не погружен в это, но, на мой взгляд, это буквально за полтора года или за год вы стали самым крупным таким экосистемным игроком на этом рынке. И можешь рассказать чуть подробнее, почему этот рынок, почему этот продукт, и как это вообще все произошло? И почему такой быстрый рост? Самое интересное, как так получилось?
Ну, самое главное, почему рынок? На самом деле, уже во многих стартапах даже решает не команда, а как бы момент и рынок. И для Узбекистана это, на самом деле, просто супер подходящий момент. То есть, это, знаешь, такой... Узбекистан — это game in the world. То есть нету второго такого места, где столько вещей можно было поднимать и развивать, и при этом хороший объем населения, то есть 36 миллионов человек. Население очень молодое. По-моему, 65% людей, 65% населения — это люди моложе 30 или 35 лет. В общем, очень молодое население. Экономика растущая, ВВП и ВВП на душу населения растущая. Растущий средний доход месячный. То есть у тебя очень много людей молодых, число которых растет, которые начинают лучше зарабатывать, и в стране появляется больше денег. Соответственно, этим людям в целом нужны какие-то сервисы. Объем сервисов очень маленький. То есть была какая-то там одна доставка еды, которая работала так себе. Не было ни одной доставки из магазина, которая хоть как-нибудь прилично работала. Ну и в целом вот у людей, значит, есть телефон, и вот что там должно стоять, как они закрывают свою повседневную жизнь. И вот зная это, имея это на столе, и имея... компанию, так сказать, предпринимателей, которые уже делали разные вещи в разных регионах, которые просто собрались вместе. Это узбекские предприниматели, это те, кто делал какие-то вещи международно. И имея весь этот опыт, вот по сути, как я и рассказывал, то, что вот мы это делаем быстро в разных странах, сложили все это вместе с растущим рынком и запулили.
Вау. Это на самом деле... Очень интересно.
Да, ты, тут просто есть всегда какие-то ключевые нюансы, в которые ты сам можешь изначально не верить. То есть, например, ну, кажется, вот просто приведу пример. Значит, Узбекистан — это страна, в которой люди очень любят ходить на рынки. То есть прям супер сильно сходить на рынок с семьей, там, выбрать самые красивые помидоры — это прям... традиционная классная штука, и я сам ходил по рынкам, это просто восхитительная история. Но в какой-то момент ты предлагаешь людям доставку за один день и супер большой выбор. Супер большой выбор одежды, которую можно вернуть и примерить, супер большой выбор техники и так далее, и так далее. И это просто начинает играть свою роль для меняющейся экономики. Все равно рынки остаются, все равно ходят. Они какие-то культурируются, какие-то становятся там павильонами, какие-то остаются традиционными. Но ты даешь дополнительную ценность, дополнительную возможность, и людям это очень нравится. И поэтому, как оказалось, вот даже в таком регионе, где люди вообще с этим никогда не сталкивались, это им все так же интересно. И вот это, знаешь, это просто очень четкое, чистое попадание команды и главного основателя CEO, это Джасур Джумаев, вот в точное место, в точное время и в идеальный сбор команды ключевой.
Идеальный сбор команды звучит на самом деле не так легко, и я полагаю, там было огромное количество челленджей, потому что так или иначе, это все равно специфичный рынок. Так или иначе, он абсолютно, как мне кажется, не похож на европейский. И по паттернам потребления, и по техническому сетапу, потому что как-то была одна доставка, и то работало плохо, абы как. Расскажи, какие основные челленджи, вот, возможно, самые трудные или самые неожиданные возникли в ходе лонча? Было ли что-то такое, что вы не смогли сделать, или что-то такое, что вы смогли, но через какие-то тернии прошли? И, в общем, какие-то челленджи?
Честно говоря, очень сложно что-то подсветить, потому что челленджи, они происходили действительно каждую неделю, но я не могу им, знаешь, дать какой-то окрас специфики, потому что ты везде что не делаешь, у тебя то, не знаю, там, трафик плохо закупается, то value proposition не попадает в клиента, то поставщик где-то отваливается, то курьеры где-то пропадают. Ну, типа, что угодно происходит, это повсеместно. Я думаю, что там одна из важнейших вещей, которую мы сделали, которая помогла, которую можно назвать челленджем, это мы очень много инвестируем в локальных специалистов, в разработчиков, в менеджеров. Потому что когда мы приходили и там, нанимали самых лучших местных менеджеров, далеко не все были знакомы там, с какими-то data-driven подходами, с аналитикой, со словом когорты, retention и так далее. И сейчас, вот, соответственно, это давало какое-то замедление всегда. То есть ты говоришь не на одном языке, ты принимаешь решения, исходя из каких-то разных вещей. Вот. И сейчас это все окупается. Спустя полтора года у нас реально суперсильная команда, очень, очень разных международных людей. И вот все говорят на одном языке. То есть ретеншн, когорты, какая воронка, где провалы, где плато. И это сейчас просто дает большой буст. Вот, но это можно назвать локальной спецификой, потому что просто не было такой вот культуры работы с данными. Это прям локальная специфика.
Слушай, получается, инвестиции заняли целый год, и в процессе этого года, когда вы инвестировали в локальных специалистов, можешь рассказать, какая часть команды на данный момент у вас там локальная, а какая...
У нас больше половины сотрудников — это ребята из Узбекистана. Потому что, тут же еще важно думать, понимаешь, что там у Zoom это... планировали мы это или нет, теперь это реально суперкрутая, большая, эффективная машина. И мы, естественно, должны думать на годы вперед. Там, что бы там ни было, частная компания, прибыльная компания, или это IPO, или что-то еще, компания будет жить много лет. Годы, десятки. То есть это вообще сейчас такой якорь Узбекистана. И все хотят, чтобы у Zoom жил там десятилетие. Поэтому и ты не можешь это представить за счет того, что фантазировать о том, что ты будешь все время привозить каких-то экспатов или программистов там из Португалии, что угодно. Нет. Ты мыслишь категорию устойчивости, а для этого тебе нужно растить локальных ребят, и менеджеров, и разработчиков, и QA, вот всех-всех-всех. Потому что в итоге такие компании, они всегда все равно становятся сильно больше локальными, чем вот после момента первые 3 года после старта. Соответственно, для ее устойчивости невозможно не растить этих людей, невозможно в это не инвестировать.
Звучит как на самом деле огромное количество инвестиций. Можешь рассказать, откуда эти деньги? То есть это венчурные деньги, и есть ли планы на экспансию, и есть ли планы там привлекать дальнейшие раунды, или вы выходите потихоньку на операционную прибыль, или уже вышли и планируете превратить это в кэш-машину какую-то такую, или это все-таки венчурно и двигаться на другие регионы?
Смотри, у нас есть прекрасный пиар, который обычно отвечает на такие вопросы, потому что у нас планы достаточно большие. То есть, чтобы не было мислида никакого, я не буду там подробно рассказывать обо всех наших планах, но я думаю, что в этом году мы закроем уже раунд с потрясающей оценкой, и дальше будем становиться только больше. У нас нет планов завтра идти в соседние страны, потому что это всегда вопрос фокуса. То есть, да, мы сейчас самый большой маркетплейс, да, у нас, на мой взгляд, самый лучший финтех на круг, да, у нас потрясающе работает рассрочка с шикарными показателями, которых там, не во всех развивающихся странах можно достать, но действительно, как бы, это в большей мере решение сейчас будет Джасура как CEO, каким путем пойти, но в целом мы, конечно, привлекаем капитал на рост. Но учитывая, что в целом бизнес mm-hmm. достаточно эффективный, и он приносит деньги в моменте, потому что вертикалей много, они взаимодействуют между собой, какая-то датирует другую и так далее. То есть наша здесь задача скорее ускорять рост.
Окей, будем тогда чекать новости от вашей пиар-команды. А можешь сказать, в процессе лонча вот какая твоя зона ответственности была, чем ты в основном занимался?
Да, это финтех. То есть это моя давняя специализация, коли я финтехом с 2009-го занимаюсь, и во стольком, на самом деле, на удивление, сейчас помню, поучаствовал, вспоминал недавно. Мы делали там, таких банков уже даже нет, ВТБ-24, МДМ. Помню, как Олег Козырев мне писал еще в Skype, когда они придумали, был только Лендос Рокетбанк, и Олег Козырев мне писал, типа, Паша, а что такое АБС и процессинг, как с этим работать? Столько всего. Модуль банк. Разные маленькие проекты, партнерские проекты с банками в Украине, Ощадбанк и пара диджитал-банков. Там. В общем, это минутка ностальгии была. Да, ну вот, поэтому финтех, да. То есть там, по сути, нужно было сделать такой цифровой банк без отделений, который обслуживает людей, позволяет им удобно хранить деньги, рассчитываться с друзьями, с коллегами, оплачивать ЖКХ, ну и так далее. То есть это... Не будем углубляться, наверное, в финтех-специфику, потому что там есть уже нюансы вроде АБС, процессинга, вот все эти вещи. И это для в СНГ всегда очень устаревшие системы, обычно, by design. Вот. И сейчас мы это... То есть задача была, знаешь, наша, вырастить это. То есть подняю. И мы аудиторию в целом в 10 раз за год откачали. Но это стоило нам не просто того, чтобы мы там делали перформанс-маркетинг или какой-то, а мы работали с продуктом, потому что вся инфраструктура как раз, это локальная тоже специфика, но она ну, как бы не специфична именно для Узбекистана, это всегда так. То есть инфраструктура – это большая проблема. Она старая, она ненадежная, в ней нет там всяких вещей типа graceful degradation и так далее. То есть у тебя отвалился один кусочек, там падает весь банк. Отвалился кусочек здесь, у тебя там, допустим, все отделения ложатся, ну, обслуживание встает. Вот такого очень много, и наша задача была вот это, планомерно это убирать другой рукой, строя хороший пользовательский опыт, привлекая людей, привлекая их остатки, и там, как-то уже учить людей, что держать деньги в банках – это нормально и удобно, и безопасно. Лучше, чем там везде платить кэшем и носить с собой. Тем более, что в Узбекистане там, например, доллар стоит 12 тысяч сум, и там, проехать в такси – это 30 тысяч сум. Это вот как бы ну, много бумаги, это неудобно. В отделение ты приносишь 10 тысяч долларов, если в местной валюте. Это там 3 целлофановых пакета денег. Машину идешь купить за там, 30 тысяч долларов какую-нибудь, давно копил, и ты приносишь столько наличных, что пересчет этих наличных в кассе автосалона занимает 4-5 часов. Это все неудобно. Вот, поэтому вот в эту сторону мы двигались, отрастить аудиторию и сделать хорошую инфраструктуру, чтобы там, через год, два, три это был, по сути, лучший цифровой банк в стране.
Угу. То есть, получается, прям с нуля практически подняли Необанк. Один из, на данный момент, мне кажется, самых таких лидирующих. Хотя это единственный, кажется, Необанк в Узбекистане.
Ну, по сути, да, банков без отделений больше нет.
Угу. Ты ранее упомянул, что за прошедшее время, за там, последние 2-3 года ты делал ангельские инвестиции. И если можешь, пошерить какие-то интересные моменты, какие команды ты проинвестировал, какие продукты, то было бы очень интересно узнать.
Ну, я, наверное, не буду кидаться конкретными названиями, я только кого-то не назову, и кто-нибудь обидится. Но очень разные решения. И я смотрел тоже в основном, конечно, русскоговорящих фаундеров, потому что я знаю их движ, я знаю, чем им помочь, я знаю, как бы их культуру работы. Ну, один из интересных, давай, может, там парочку каких-то назову.
Давай, без проблем.
Надеюсь, никто не обидится. Вот. Один из интересных проектов, например, называется Humanoid. Это ребята, которые делают идентификацию в сфере блокчейна. То есть проверяют ливнес человека. И это очень важно, учитывая, сколько скама, сколько в крипте вообще плохой темы. И даже в целом, то есть вся крипта, то есть у меня есть ряд инвестиций в криптопроекты, но это в основном про инфраструктуру и про ценные продукты. Потому что, ну, там все эти токены ICO, есть этот скам, он свое отживает, и NFT тоже в целом. А вот, поэтому я тут инвестировал в инфраструктуру. Вот это очень интересно. Ребята сейчас нашли новый фит через ценность, которая нужна в Discord, на Discord-серверах, где проверяют, что люди живые, что это не боты, там, это не скам. И очень хорошо растут в этой области. Был проект, например, с другой стороны. Был проект, тоже очень классные ребята. Ну, я реально, к сожалению, вот не хочу кидаться именами и фамилиями, потому что там ряд из них там суперизвестные, но с очень там двойственной репутацией. И с одной стороны, они там суперизвестные бизнесмены, а с другой стороны, как бы мы там внутри сообщества мы знаем какие-то их реальные кейсы. И вот это был там мой бет, что там такая, так сказать, сильная продуктовая часть фаундеров пересилит вот эту вот сложную, но нет, там команда, грубо говоря, ну, не то что поругалась, не смогла работать в итоге вместе, и там остатки средств они вернули инвесторам. Такие кейсы тоже есть. Мне очень нравится. Ну, это тоже не очень справедливо. Мне нравится все, во что я проинвестировал. Но из тех, кто недавно приходил с апдейтами, есть компания Facepunk, которую делает Никита Широбоков. Это ребята, которые... знаешь, да? Слышал?
Я знаю, да.
Вот. Они делают очень интересную штуку с очень глубоким распознаванием мимики. То есть это, знаешь, потенциально... Это ребята, у которых купят Boston Dynamics, потому что они хотят, чтобы Boston Dynamics был эмоционально эмпатичен, так же, как человек, чтобы он мог гибко работать с 700 мускулами лица, а не тремя там разводить улыбку. Очень бодрые у Никиты, очень хорошая энергия. Ну вот, разные есть, потому что есть и криптоинфраструктура, есть и AI, есть просто какие-то хелстек-проекты, где люди исследуют. То есть и в целом я бы сказал, что мне эта штука дается тяжело, потому что, ну, как знаешь, лучшая инвестиция — это в себя, но не всегда у меня, например, есть время делать постоянно что-то новое, чтобы туда как бы самому в себя инвестировать. Поэтому я смотрю на команду, если она дарит какую-то страсть, понимает, что она делает, и вот я верю в это, я чувствую, что это может получиться, я обычно коммичусь. Но я сказал так, что сейчас это, конечно, не приоритет. Сейчас мне хочется как раз самому найти что-то большое, что-то захватывающее, страстное и поработать.
Угу. А вот как ты ищешь, что тебе интересно? Потому что для меня это, на самом деле, большая проблема. Вокруг очень много интересных людей делают разные интересные продукты. И в целом... Всегда что-то находишь интересное, но очень важен фокус. Очень важен фокус в том, что ты делаешь, в той вертикали, в которой ты развиваешься, потому что там ты можешь дать максимальный value. Как ты решаешь эту проблему? Потому что, ну, правда же, вокруг столько интересного. Даже если сузить до вертикали финтеха, то копать там в Испании, в UK, в US, в Центральной Европе в целом, это же очень долгий процесс, и как ты подходишь к этому процессу? Потому что вот сейчас ты ищешь новые вызовы, в Удум ты перешел и переходишь плавно в роль адвайзера, и вот сейчас как раз тот процесс. Можешь чуть-чуть поподробнее рассказать про этот процесс, как ты к нему подходишь?
Но я не уверен, что мой метод, он helpful как бы будет слушателям, потому что я действую таким образом. Я стараюсь достаточно внимательно, с таким, знаешь, сопереживанием, compassion, таким caring, простите за англицизмы. В общем, вот я как-то очень стараюсь обращать внимание на то, как живут люди вокруг, с чем они взаимодействуют, люди, компании, слышать, вот, значит, чувствительность такая, слышать, реально выхватывать какие-то проблемы, какие-то нюансы, какие-то сложности. И как-то само получается, что в голове крутится, а как бы это могло быть? Как бы это можно было решить? И это пока, знаешь, это вот еще не возникновение интереса. И вот в какой-то момент, если появляется мысль, что вот эту штуку можно было решить, допустим, таким продуктом. И вот тут я фантазирую, окей, и если этот продукт действительно будет работать, могу ли я представить, что им пользуются там миллионы людей? Могу ли я представить, что в метро вместо Snapchat, TikTok люди, допустим, используют его, проводят там время, решают свои задачи? И если я могу нарисовать эту картинку, там, не знаю, три года, обычно я смотрю так на 3 года вперед, нарисовать эту картинку, почувствовать, что, блин, это реально классно для людей, и понять, что здесь есть какой-то leverage, что здесь можно зарабатывать деньги, потому что бизнес должен зарабатывать деньги, и я тоже не против. И я такой, да. И не то, что типа я говорю, что да, это интересно. Я начинаю испытывать естественный интерес к этому, что типа да, это классная проблема, это интересное возможное решение, и это как бы может работать как бизнес. И вот тут просто пророждается интерес. Ну и дальше, если он, собственно, один на столе, то можно на нем сфокусироваться. Если их несколько, то можно сходить в какой-то нетворк предпринимателей, предложить кому-то чем-то позаниматься и самому взять себе что-то. Ну вот примерно так.
У меня на самом деле обратный подход. Интересно, что ты ресерчишь в сторону от своих ощущений того, что происходит вокруг у большинства. И я думаю, как у меня происходит ресерч в сторону... А что вообще происходит вокруг, я покопаю и вытащу что-то интересное. Вот. И в этом плане совершенно обратный процесс, но, как мне кажется, на основе своих ощущений гораздо эффективнее работать, потому что тут гораздо меньше риск столкнуться с тем, что тебе это не так уж и интересно этим заниматься. Ты раскопал какую-то боль, но в целом эта боль есть, но она не про тебя.
Да, но с другой стороны, там системный ресерч, он тоже может дать свои плюсы, потому что если ты там копнешь от рынка движения денег там, ну и как-то вглубь, например, и видишь, вот есть 10 проблем, то они у тебя сразу 10 на столе, и у тебя может как бы каким-то возникнуть интерес. Просто потому, что ты с этим в жизни не сталкиваешься, но интерес-то и страсть может возникнуть. То есть ты потенциально себе воронку знания вот этих проблем расшиваешь твоим методом, и это тоже очень здорово. Но я просто не склонен к такому ресерчу, как вот как человек. Если раньше я себя за это ругал, что за человек, не можешь сесть и 3 дня поресерчить, покопаться, перечитать весь McKinsey, ну, условно говоря, то сейчас я к этому совершенно спокойно отношусь, потому что рядом есть люди, которые могут так, а я могу так, и вместе как бы что-то может нарисоваться.
Да, я думаю, ключевое — это балансировать и там, чтобы одновременно откликалось, и одновременно с этим была реальная проблема, которую ты видишь на рынке, не только по своим ощущениям, но и по данным. Да. Расскажи, какой у тебя фокус сейчас, чем ты сейчас живешь, путешествуешь, может быть, чем занимаешься, что тебе сейчас интересно? Потому что жизнь после переезда как бы у всех разная. Вот суперинтересно узнать, как у тебя это.
Знаешь, я не испытывал какого-то там сложности с переездом, с адаптацией и так далее, потому что английский язык для меня, ну, в целом, это язык, на котором я говорю с 5 лет, так или иначе, и бывал и жил в разных местах. И культура, как я и сказал, мне здесь симпатична, поэтому конкретно в Англии у меня никаких проблем не было. При этом я провел практически год в Узбекистане, не в Англии, точнее, не год, а скорее даже 1.5 года в Узбекистане. Иногда приезжаю в Лондон поесть в каком-нибудь фэнси-ресторане или погулять по красивой набережной. Вот, поэтому даже не знаю, как ответить. Везде очень сильно своя адаптация, потому что везде свои процессы, свои нюансы. В Узбекистане, например, очень долго была проблема с нетворком, то есть люди постепенно приезжали, было мало предпринимателей, там мало музыки, ну, мне не хватало какого-то интертеймента, какого-то общения. Сейчас с этим все гораздо лучше. В Лондоне, например, у тебя наоборот. У тебя переизбыток, ты приезжаешь, там повидаться хочет 20 человек, ты приехал на неделю, а хочется еще передохнуть. Вот, поэтому все очень по-разному, но сейчас у меня в фокусе неожиданно оказался, кстати, в хорошем таком, в простом человеческом смысле спорт. Я стал нормально умно бегать с тренером и понял, почему людям это нравится. И мне начало это нравиться. А у меня такой фокус немного на здоровье, на терапию. Как бы это, знаешь, популярно и пошло, может быть, не звучало. Но вот я как бы в себя копаю, чтобы... Знаешь, это же очень важно. Ты когда во что ты идешь, начинаешь чем-то заниматься, очень многие думают о том, о, что я могу получить в результате, сколько я могу заработать там, и так далее, и так далее, и так далее. А я всегда мыслил и недавно вот общался с товарищем Димой, и он тоже это подсветил после своего обучения в Гарварде, что ему вот прям провернули, а оказалось, что я так мыслю давно. И а что я не сделаю, занимаясь этим? Потому что я буду делать это, и еще там 100 возможностей, 100 людей, 100 интересных тем пройдет мимо. Это, как бы, конечно, тоже не должно вызывать в идеале страх начать что-то, потому что ты все остальное потеряешь. Вот. Но я нахожусь сейчас в такой неспешке. То есть я прям, знаешь, как в книге Адама Гранта, не помню, обсуждали ли мы ее на подкасте, «Think Again», confident humility, то есть спокойное, уверенное смирение. Я вот в каком-то сейчас таком состоянии, что очень много всего происходит, и как недавно в какой-то лекции сказал Харари, у меня абзац цитат, значит, как в какой-то лекции недавно сказал Харари, что мы в удивительное время сейчас находимся по множеству разных причин, что очень сложно, и никто не может более-менее четко нарисовать картинку, описать, что будет через 10 лет. Вот прям, и это очень сильно правда. Поэтому я спокойно смотрю, у меня очень много страстей. Много страстей. Как вот эти все инвестиции, которым где-то кому-то надо помочь. А VC, которые приходят и просят помочь в каких-то продуктах, и я с удовольствием тоже в это. Свои какие-то продукты, начинать что-то новое. То есть страстей очень много. Но если раньше я прям старался дергаться и быстрее куда-то рвануть, несмотря на то, что я знал то, что сказал ранее, сейчас я спокойно. Я смотрю, как организовать жизнь так, чтобы она была чуть более сбалансированной, чуть-чуть менее хаотичной. Хотя я это очень люблю, этот дикий драйв, но я просто изучаю вот это, вот эту плоскость.
У меня ситуация, на самом деле, мне откликнулась, потому что у меня есть такой хаос, который мне тоже очень сильно драйвит и помогает в целом, потому что вокруг куча всего происходит, со всеми интересно пообщаться, во что-то интересно вписаться, что-то интересно сделать. Но вот отсутствие фокуса, над которым я сейчас как раз очень много работаю, и поэтому сейчас прям очень интересно было тебя послушать, в этом плане у меня, да, проблема. Я думаю, я не один такой, потому что вокруг меня ребята, которые тоже с такой же фигней приходят, мы такие обсуждаем, как же сфокусироваться, потому что такой мир, очень много меняется, куча всего, да. И это очень здорово слышать, что у тебя с этим все абсолютно окей, да.
Ну, по мере сил, да, стараюсь. Но я стараюсь вот задавать, значит, вопрос этот, что от чего я получаю больше всего удовольствия? В этом хаосе, как бы, же много выбора. И больше всего удовольствия, покоя, радости, любви. И ну, я вот как-то, знаешь, понял, что мне очень нравится делать новые интересные штуки в компании хороших людей. Поэтому там продукт иногда даже не столь важен. Сфера не столь важна. Хорошо, если у нас как бы есть leverage, знания, понимание, какие-то рычаги. Но в целом, если рядом с тобой классная команда там, ключевых фаундеров, ребят, разработчиков, тег-тим, то ну, все будет классно. Это же просто, да, типа страницы книги. Вот прочитал книжку, кстати, Мэтью МакКонахи. Очень жизнеутверждающе. Всем рекомендую. На английском. Единственное, что надо читать на английском, потому что ну, там есть непереводимые вещи.
Вау, я куплю, потому что посмотрел как минимум 3 интервью с МакКонахи. Да, это очень серьезно. Слушай, мне очень нравится, и я прям искренне получаю удовольствие и получил удовольствие от общения с тобой. Как-то более спокойно стало прям сейчас, как будто сессия терапии произошла. Спасибо тебе большое.
Спасибо, потому что я чувствую себя так же. Я и в прошлый раз, по-моему, тоже был в таком постфактум классном ощущении. И будем надеяться, что это распространится шире, чем на нас.
Я уверен, что распространится. Спасибо тебе большое.
My pleasure.